— сказал Хикки, потрепав великана по руке. — Маленькие пули, что засели у тебя в животе.
— Возможно, — сказал Гуцер. — Но лучше не пытаться. По крайней мере, пока мы на марше. В ходе операции потребуется разрезать мышечную ткань, которая уже почти зажила. Может статься. Потом мистеру Мэнсону придется пролежать несколько дней, и всегда существует высокий риск сепсиса. Если мы все-таки решим удалить пули, мне было бы гораздо удобнее сделать это в лагере или на самом корабле, чтобы после операции пациент мог провести в постели несколько дней или дольше.
«Я не хочу, чтобы у меня болел живот», — пророкотал Магнус.
«Да, конечно, не хочешь», — сказал Хикки, гладя своего дружка по могучей груди. «Дай ему морфина, Гуцер».
Магнус всегда с удовольствием проглатывал свою ложку морфина, а потом сейчас сидел на носу полубаркаса с блаженной улыбкой, прежде чем засыпал. Таким образом, в пятницу 8 сентября в мире короля Хикки все было в полном порядке. 11 его упряжных животных — Морфин, Орен Браун, Дан, Гибсон, Бест, Джерри, Уорк, Силли и Стрикланд — находились в добром здравии и прилежно тащили сани каждый день. Магнус большую часть времени был счастлив. Ему нравилось сидеть на носу лодки, словно он офицер, и озирать местность, простиравшуюся позади них. И в бутылках оставалось еще достаточно морфина и лауданума, чтобы продержаться до прибытия в лагерь или на сам корабль. Гуцер был жив, ковыляя рядом с санями и ухаживал за королем и его супругой. Погода стояла хорошая, хотя постепенно холодало, и ничто не указывало на близкое присутствие зверя, который охотился на них в предшествующие месяцы. Хотя они не ограничивали себя в еде, у них оставалось достаточно провианта в виде остатков Эйлмора и Томпсона, чтобы еще несколько дней питаться тушеным мясом. Они обнаружили, что человеческий жир представляет собой такое же топливо, как китовый, хотя горит не столь жарким огнем и сгорает быстрее. И Хикки планировал тянуть жребий, если до прибытия в лагерь террор понадобится принести в жертву еще кого-нибудь. Конечно, они могли бы просто урезать рацион, но Корнелиус Хикки знал, что процедура вытягивания жребия поселит ужас в сердцах 11 и без того безропотных упряжных животных и еще раз покажет, кто главный в этой экспедиции. Хикки всегда спал чутко, а теперь вообще в полглаза, не выпуская из рук пистолет. Но последнее публичное жертвоприношение, после которого, вероятно, Магнусу придется в четвертый раз наказать Гуцера за строптивость, сломит последнюю тайную волю к сопротивлению, которая еще может оставаться в сердцах вероломных упряжных животных. Сегодня же, в пятницу 8 сентября, погода стояла чудесная. Температура воздуха держалась между 20 и 30 градусами, и голубое небо становилось еще голубее к северу, куда они держали путь. Тяжелая лодка высоко стояла на санях, и деревянные полозья шорохом и скрипом ползли по льду и гальке. Недавно принявший лекарство Магнус блаженно улыбался, держась обеими руками за живот и тихо напевая себе под нос. До лагеря и могила Джона Ирвинга у Виктори Пойнт, знали все они, оставалось меньше 30 миль и меньше 15 до могилы лейтенанта Левиконта на берегу. Сейчас, когда люди восстановили свои силы, они покрывали от 2 до 3 миль ежедневно и, вероятно, смогут покрывать больше, если их рацион снова улучшится. Для этой цели Хикки минуту назад выдрал страницу из одной из многочисленных библий, по настоянию Магнуса собранных и погруженных в полубаркас перед выступлением из лагеря спасения. Пусть преданный идиот умел читать не лучше своего любимого помощника-конопатчика, и сейчас разрывал страницу на 11 одинаковых полосок. Сам Хикки, разумеется, не будет тянуть жребий, как не будут Магнус и чертов лекарь. Но сегодня вечером Хикки велит каждому из мужчин написать свое имя или поставить свою подпись на одной из полосок бумаги и прикажет Гуцеру посмотреть все полоски и во всеуслышание подтвердить, что все написали свои подлинные имена или поставили свои собственные подписи. Потом полоски с именами отправят в карман бушлата королю, и все будет готово к предстоящей торжественной церемонии.